Радио «Свобода». Здравствуйте. В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. На Украине расследуют теракт, совершенный накануне в Харькове во время шествия памяти героев Небесной Сотни. Погибли два человека, есть раненые. Украинские наблюдатели сообщают о наращивании военных сил сепаратистов на востоке Украины. Сепаратисты о готовности начать отвод тяжелых вооружений с завтрашнего дня. Тем временем многие беженцы из разрушенных сел и городов Донбасса по-прежнему не могут выехать из оккупированных территорий из-за неразберихи с получением пропусков, возникшей после введения Украиной нового режима выезда из зоны АТО. В Красноярске художник Василий Слонов представляет сегодня на праздновании Дня защитника Отечества свой новый проект «Ватомобиль». Он вобрал в себя, как говорит художник, передовые технологии манипулирования массовым индивидуальным сознанием. Итоги премии «Оскар» «Левиафан» Андрея Звягинцева уступил польской картине «Ида» в номинации на лучший иностранный фильм. Сегодня греческое правительство представит европейским партнерам список своих предложений по реформам, необходимым для сохранения страны в зоне евро. А также история петербургского священника Николая Савченко, подвергшегося нападкам за проповеди против войны на Украине. И сегодня же в Дохе, в Катаре, представители руководства ФИФА и высокопоставленных государственных чиновников представят и будут решать окончательные сроки проведения в этой стране чемпионата мира по футболу 2022 года. Впервые в истории чемпионат мира по футболу может состояться не летом, а зимой. Итак, власти Украины квалифицируют как теракт вчерашний взрыв в Харькове во время шествия местных активистов Евромайдана в память о героях Небесной Сотни, погибших год назад при попытке разогнать акцию сторонников евроинтеграции в Киеве. В результате взрыва погибли два человека, сотрудник милиции и лидер Харьковского Евромайдана, 52-летний Игорь Толмачев. Мэр Харькова Геннадий Кернес объявил сегодняшний день траурным. С раннего утра люди в Харькове несут цветы к памятнику Тарасу Шевченко, где часто проходили митинги активистов Евромайдана. Вчера же акции в память о трагических событиях годичной давности в Киеве состоялись и в самой украинской столице. В них приняли участие президент Украины Петр Порошенко и лидеры нескольких европейских стран. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Каковы официальные данные расследования вчерашнего взрыва в Харькове? Кто может стоять за этим терактом? Что известно о задержанных вчера лицах, подозреваемых в причастности к нему?
Здравствуйте, Марк. Сразу по горячим следам. В Харькове были задержаны 4 активиста организации «Харьковские партизаны». И хотя эта организация сейчас опровергает свою причастность к вчерашнему преступлению, тем не менее советник министра внутренних дел, депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Антон Геращенко уже заявил, что есть прямые доказательства причастности к теракту именно этой группировки. Тип взрывателя и блок управления точно такие же, как сообщает следствие, как и взрыватели и блоки управления, которые были использованы этими харьковскими партизанами в других терактах в городе, в частности, возле Московского районного суда Харькова 19 января. И, как отмечает Антон Геращенко, ранее один из лидеров харьковских партизан Филипп Экозьянц неоднократно заявлял в СМИ о подготовке терактов, их проведении и результатах, отчитываясь таким образом перед заказчиком в Кремле. Ну и украинским спецслужбам удалось в воскресенье предотвратить в Харькове еще 2 теракта, которые должны были совершить задержанные ими четверка. Они планировали обстрелять из гранатометов клуб, где собираются волонтеры АТО, и торговый центр в Харькове. Как сообщают в Службе безопасности Украины, оружие, взрывчатку и инструкции харьковские террористы получали в России, конкретно в Белгороде. Ну и следует сказать, что ряд украинских политиков, в частности лидер радикальной партии Олег Ляшко, обвиняют в причастности к взрыву, к организации взрыва в Харькове мэра города Геннадия Кернеса, называя его московским агентом. Накануне сам Кернес в интервью ряду украинских СМИ заявил, что он не считает Россию, Российскую Федерацию страной-агрессором. Марк.
Владимир, да, к этой истории мы еще вернемся в нашей программе. Ну, уже сегодня Украина возвращается, можно сказать, в привычный рабочий ритм жизни. В частности, в Киеве состоится интересное событие. Суд может все-таки взять под стражу одного из ближайших соратников бывшего украинского президента Виктора Януковича, Александра Ефремова, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и в служебном подлоге, а также в разжигании межнациональной розни. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям подробности этого дела и какова вероятность, что Ефремов сегодня все-таки будет арестован до суда.
Да, Марк, вот буквально в эти минуты, уже более часа, Печерский суд Киева в закрытом режиме решает вопрос о мере пресечения бывшему лидеру парламентской фракции партии регионов Александру Ефремову уже по второму уголовному делу. В минувшую пятницу политик отказался идти в суд из-за того, что в центре Киева были акции, приуроченные годовщине Евромайдана. В выходные один из ближайших соратников Януковича провел в своей киевской квартире с электронным браслетом на ногах и под присмотром, как сказал глава СБУ Валентин Наливайченко, около 100 сотрудников МВД и СБУ. Ефремова сейчас подозревают действительно в разжигании межнациональной розни. Это второе уголовное дело. И, как говорит сам политик, претензии следствия строится на его публичных высказываниях, в том числе и в Верховной Раде в прошлом году, о событиях на востоке Украины. Прокуратура сейчас настаивает в суде на аресте Александра Ефремова, ну а защита на домашнем аресте, либо залоге. Ну а по первому уголовному делу Ефремова задержали еще 14 февраля. Тогда ему объявили подозрения в служебных злоупотреблениях и служебном подлоге. Речь идет о нарушениях при принятии в Верховной Раде так называемых диктаторских законов от 16 января прошлого года, законов, которые существенно урезали гражданские права и которые обострили год назад противостояние Майдана и власти и в итоге привели к кровавой развязке массовых протестов. Вот спустя три дня после задержания по этому делу суд выпустил Ефремова под залог. 3 миллиона 600 тысяч гривен, это около 130 тысяч долларов. Ну а перед выходными был задержан еще один регионал, также бывший депутат Верховной Рады Михаил Чечетов, и ему инкриминируют точно такие же обвинения, как и Александру Ефремову по первому делу, то есть злоупотребление властью и служебный подлог. При принятии вот этих вот диктаторских законов Михаил Чечетов был одним из членов счетной комиссии. Еще до выходных Печерский суд постановил, что Чечетов будет находиться в СИЗО до апреля, если за него не внесут залог в 5 миллионов гривен. Это около 200 тысяч долларов. Ну а дальнейшую судьбу Александра Ефремова, повторюсь, буквально вот сейчас все еще решает Печерский суд Киева.
Спасибо, Владимир. В прямом эфире из Киева был корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. А мы вернемся к трагедии в Харькове. Погибшему вчера при взрыве во время шествия активистов Евромайдана, лидеру этой организации в Харькове Игорю Толмачеву, было 52 года. Он был ученым-физиком. У Толмачева осталась жена и дочь. Об Игоре Толмачеве и о произошедших вчера в Харькове событиях я поговорил с одним из активистов харьковского Евромайдана Александром Чумаком. Александр, я знаю, что вы были знакомы с погибшим Игорем Толмачевым относительно недолго, но тем не менее, что можно сказать и вспомнить об этом человеке? Его биографические данные, скажем так, не очень соответствуют тому образу украинских активистов, которые пытаются создать в том числе и российские СМИ. 52 года, профессор, физик. Каким вы его запомнили?
Ну, это очень конструктивный человек, смотрящий вперед, который полностью был перемены за реформы. Он всегда умел находить общий язык со всеми оппонентами. У него очень хороший опыт был работы в составе команды помощи в Армении в 88 году, когда было землетрясение. И он этот опыт применял в своей волонтерской деятельности. То есть очень активно работал, помогал и бойцам в АТО, и раненым, и переселенцам. Ну, то есть очень светлый человек, самый настоящий. То есть из генерации новых людей, которые сейчас у нас зажигаются на Украине повсеместно и которым доверяют. То есть это настоящий социальный капитал.
Давайте вернемся ненадолго ко вчерашним трагическим событиям в Харькове. Это первый теракт в городе с человеческими жертвами. жертвами, но не первый взрыв за последние месяцы. 19 января похожий взрыв произошел, как мы знаем, около здания суда, где рассматривалось дело о незаконном хранении оружия активистом партии «Свобода» Михаилом Соколовым. Тогда были ранены более 10 человек. Есть ли основания полагать, что за этими терактами стоят одни и те же люди? Что вообще говорят и думают на этот счет харьковские активисты?
Мы не правоохранительные органы, мы не можем ничего додумывать. Уже по предварительной версии милиции есть такой вариант, что это было все спланировано очень профессионально и по типу закладки взрывного устройства, и по его конструкции можно полагать, что теракт был очень серьезно спланирован и очень долго готовился. Поэтому, конечно же, впервые, когда гибнут люди, и это абсолютно мирные люди, более того, погиб милиционер, который был в оцеплении, и еще 5 милиционеров получили ранения, в том числе серьезные. У одного серьезно забита почка. Поэтому, конечно, это беспрецедентный акт терроризма, который произошел в городе. И наше мнение, что таким образом все-таки пытаются раскачивать ситуацию, но город не поддастся панике, и мы все-таки будем стоять на своем. Харьков – это Украина, украинский город, и мы не будем звать сюда войну.
Александр, вчера вот в этой акции, если судить по видеокадрам, принимало участие до 1000 человек. Почему, можно сказать так, немного людей, наверное, вышли на эту акцию? В том числе из-за того, что был взрыв 19 января или по какой-то другой причине? Вообще, много ли в Харькове остается сейчас людей, которые, что называется, спят и видят, когда сюда придет Россия, какая-нибудь Харьковская Народная Республика?
Начнем с того, что вчера было на самом деле сразу 3 акции, и они начинались в разных концах города, там с небольшим разрывом. Поэтому люди были рассредоточены там. Часть людей была у памятника Шевченко, часть людей были на панихиде на площади Конституции. Именно поэтому возле Дворца спорта было относительно немного людей. Но была задумка, что все эти 3 колонны мирных демонстрантов встретятся в одном месте и уже проведут панихиду по погибшим в результате событий годовой давности в Киеве. Именно поэтому было там меньше людей. Но не потому, что люди не захотели прийти. На самом деле, на сегодняшний день, конечно же, в Харькове остаются люди, которые сторонники пророссийских взглядов, но они не настолько активны, как это было в марте месяца. И они предпочитают все-таки, скажем так, показывать свою активность больше в соцсетях и где-то, видимо, на кухнях. Активных выступлений этих сил давно не видно. То есть там выходит 10-20 человек. Как правило, это пенсионеры, которые все-таки ближе по духу митинговать за Советский Союз, чем звать войну в Харьков.
Я вижу, что многие активисты в интернете связывают неспокойную ситуацию в Харькове с тем, что на посту главы этого города остается мэр Харькова Геннадий Кернес. С чем это связано? Ведь вроде бы официально вчера Геннадий Кернес выразил и соболезнования и объявил сегодняшний день в Харькове днем траура. Почему именно с его фигурой по-прежнему часто ассоциируют нестабильную ситуацию в Харькове?
В первую очередь именно потому, что сам мэр города Харькова склонен к перемене политических взглядов. И мы прекрасно помним, что именно 1 марта на сцене возле облгосадминистрации, когда был ее захват со стороны пророссийских сил, выступал именно Геннадий Кернес вместе с тогдашним губернатором Добкиным. Поэтому люди, конечно же, это не забыли, они это помнят, и они прекрасно понимают, что в любой ситуации Кернес найдет ту сторону, которая более выгодна. Поэтому никто не доверяет. Скажем так, среди активистов, которые все-таки стоят на позициях Харьков, украинский город и Единая Украина, они не доверяют мэру города и прекрасно понимают, что этому человеку ничего не стоит поменять свои политические взгляды так, как будет ему удобно.
О теракте в Харькове, одной из жертв которого стал лидер местного Евромайдана Игорь Толмачев, говорил местный активист Александр Чумак. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» на волнах радио «Свобода». Продолжаем тему событий на Украине. На востоке этой страны пророссийские сепаратисты наращивают вооруженную группировку. Об этом пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Игорь Тымчук. Сами сепаратисты, напротив, говорят о готовности с завтрашнего дня начать отвод из зоны конфликта тяжелых вооружений в соответствии с минскими договоренностями. Продолжается и эвакуация беженцев из городов, находящихся в зоне конфликта. Правда, после новой системы пропусков, введенной украинской стороной в середине января, она крайне затруднена. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» священник из Донецкой области Сергей Косяк, занимающийся вывозом детей и пенсионеров из городов на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Украину, работающие на украинских блокпостах пограничники и таможенники отказываются пропускать машины с беженцами. Расскажите, пожалуйста, какие проблемы возникли в последнее время у беженцев и помогающих им волонтеров в связи с, я так понимаю, с новым порядком выезда из зоны АТО, да? То есть почему нельзя уехать?
Ну, опять же, это новое распоряжение РНБО по поводу пропускной системы. Вот, как бы распоряжение есть, а система, ну, как бы, человекопотока, чтобы нормально обеспечить выезд людям, не обеспечено. Вот поэтому возникают скандалы, слезы, ссоры.
Ну вот как на практике это происходит? Чем вы сталкиваетесь?
На практике это происходит, что просто человек, который, возможно, едет уже с разбомбленного дома, лишившись всего, то есть на свободную территорию Украины, для того, чтобы получить убежище, доезжает до блокпостов, где стоят пограничники, таможенная служба, не военная, а именно пограничники, и с него вот этот пропуск. Говорит, если у вас нет пропуска, пожалуйста, оставляйте заявку, приезжайте сюда дни через 10, чтобы позвонить, что через 10 дней он получит этот пропуск, и тогда мы вас пропустим. Люди уже не едут и вот сталкиваются с таким вот приемом. Вот. Даже были случаи там, в моей практике, когда у людей были на руках фотокопии свидетельства о смерти, от ближних родственников выехали на похороны, их не пропустили. То есть, ну, что, покойнику лежать 10 дней, там, вонять, для того, чтобы его похоронили, когда приедет дочка его или мать погибшего или умершего человека.
Это единичные случаи? Это единичные случаи или это общая
практика? Это системный характер. То есть единичные случаи, это когда пропускают. А сейчас это приобрело системный характер. После 15 февраля пошло распоряжение по всем пограничным службам. Нет, даже сложно как бы понять пограничная служба. Граница между чем и чем? Между двумя государствами, что ли? Это одно государство, Украина. Одно оккупированная территория, вторая свободная. Но требования, как будто бы это вот ты езжаешь из-за границы.
Скажите, пожалуйста, Сергей, много ли людей по-прежнему желают уехать из...
Очень много людей. Очень много. И плачут, и звонят постоянно, и не понимают вообще, ну, как этот реакция руководства Украины, почему-то люди имеют право свободно перенести по своей же территории. Но не хватает у них. Не хватает, ну, у них времени оформить эти пропуска, или у них вообще физической возможности, и никаких механизмов, которые бы облегчили труд этому человеку, нет. Можно было просто сделать, чтобы на пропускных пунктах снять отпечатки пальцев, да, проверили на наличие пороха на пальцах. И проезжайте, пожалуйста, если чистый человек. Вы должны в время задержали на некоторое время более детальную проверку. Но матерей, то есть женщин с детьми, старикам, которым по 80 лет, которые едут ноги для того, чтобы получить медицинскую помощь, то есть не пропускать, потому что вот есть закон, и этот закон грести всех, это безумие. Вообще-то нарушение Конституции Украины. Официально у нас не объявлено военное положение, а система пропуска, как во время войны.
А если за деньги, как раньше говорили, с ветерком, что называется, так возможно выехать из зоны АТО?
Ну, это породило, это раньше, это, сейчас они как чуть-чуть гайки поджали, а так у меня автобусы, не оставляя там определенную сумму, на блокпосту не проезжали. Сейчас и это уже прекратилось, потому что уже и этого, то есть, как бы, ну, они побаиваются брать деньги, потому что уже, ну, как бы, резонансно обороты. А раньше стоило от полтинника до 450 гривен с транспортного средства. Но у меня где-то автобус 80 проехали, то автобуса по 100 гривен снимали.
Ну вот вы говорите резонанс. Удалось ли как-то донести эту проблему до какого-то
украинского
руководства?
Я думаю, что благодаря тому, что мы поднимаем, об этом говорим, то есть, ну, как бы, ну, происходит определенное общественное, как бы, ну, движение. Вот. Но молчать об этом преступление, потому что это реально, то есть эти законы, это преступление против человечности. Возможно, они имеют какие-то стратегические в их понимании, ну, функции. Но на самом деле, то есть это просто издевательство над людьми, и никак от этого террористам тяжелее не стало, ну, делать свои террористические замыслы. То есть если строить одного террориста и при этом испортить отношения с тысячами людьми против Украины, то вот это и есть сепаратизм. Поэтому я считаю, что решение такое РНБО, это одно из сепаратических решений, принято нашим руководством.
Вы пишете, что с понедельника возобновляете эвакуацию людей из Горловки и Донецка. А почему вообще люди продолжают уезжать, несмотря на объявленное перемирие?
На самом деле перемирие не существует. Оно существует только на бумаге. Не было ни одного дня, чтобы не обстреливало с обеих сторон. Вот. И, соответственно, снаряды залетают. Сегодня не залетел в дом, а завтра залетел. То есть на самом деле перемирие существует только на бумаге. Интенсивность боев, возможно, уменьшилась, это правда. Но затишья абсолютно не было ни одного дня, ни одного часа.
О проблемах беженцев, которые не могут покинуть оккупированные территории Донбасса, рассказывал священник и волонтер Сергей Косяк, работающий в зоне конфликта на востоке Украины. Продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к российским новостям. В России сегодня отмечают государственный праздник «День защитника Отечества». В Красноярске одно из патриотических мероприятий, посвященных этой дате, сопровождалось сегодня необычным и неожиданным перформансом. Местный художник Василий Слонов представил свой новый проект под названием «Ватомобиль». По словам автора, это арт-объект, вобравший в себя, цитата, «передовые технологии манипулирования массовым и индивидуальным сознанием». О том, как Василий Слонов с такими идеями уживается с местными чиновниками, рассказывает красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Вата – это не просто раскрученный интернет-мем. Вата стала именно тем самым сакральным веществом, полностью характеризующим национальную русскую идею, своеобразным философским камнем, уверен Василий Слонов. А его ватомобиль с передовыми технологиями манипулирования сознанием создан для влияния в первую очередь не на обычных горожан.
Одна из уникальных сторон этого ватомобиля – тем, что он производит на чиновничий аппарат неизгладимое впечатление. Они впадают в такой ступор некий, когнитивный диссонанс их настигает, и они не в состоянии справиться, ну, как бы с собственным мнением, с собственным впечатлением. Оно становится им недоступным, потому что выходит за рамки каких-то чиновничьих инструкций, языка тех документов, с которыми они общаются и непосредственно как бы апеллируют. Это, ну, такое гипнотическое свойство ВАТ, что ватомобиль он должен загипнотизировать чиновников как врагов России. Это такая психотерапия, основа патриотизма. Чиновник, он же как бы не родился таким падшим, он же изначально-то человек. Наша задача состоит в том, чтобы либо он остался в человеческом образе, либо вернулся в человеческий.
Концепция ватного проекта Василия Слонова действительно порождает некий диссонанс. С одной стороны, его произведения явно носят оппозиционный и несколько издевательский характер, но при этом его зовут на праздники, организованные с государственным участием. Сам художник не удивлен подобными противоречиями, сравнивая себя с придворным шутом, которому и при нынешних нравах позволяется несколько больше в самовыражении, чем простым людям. К тому же, по его мнению, госслужащим выгоднее держать его на близком расстоянии, хотя некоторые ратуют за то, чтобы вовсе лишь решить его гражданство.
Чиновники в моих руках – это как инструмент. Ну, как художник берет карандаш и кисть, так я беру чиновника и делаю то, что мне нужно. То есть в какой-то момент чиновник может стать инструментом, как к скальпелю хирурга. Там. Можно сказать, что я художник-аферист на доверии. То есть я вхожу в доверие, а потом пользуюсь плодами чужого доверия. Если говорить про сочинский проект, когда он произошел, когда поступили из центра команда «Мочить меня», то, естественно, выдвинулись бригады, там, силовики, начали искать на меня всякого разного рода компромат. И меня спасло только то, что я практически кристально чистый человек. То есть у меня нету, ну, каких-то там преступлений ни в какой области там. Мне еще сказали, что меня выручил мой внешний вид, что был бы я каким-то метросексуалом, меня бы как бы мочканули сразу, да. А тут тронь Васю Слонова, ну, ты как бы русского человека задеваешь, и тут сразу как бы вата полезет со всех сторон, мочилово начнется. И вот эта вот святость, она в состоянии противостоять всей государственной машине репрессивной. И просто, ну, так и есть. Никто, как говорят, Бог не в силе, а в правде. Поскольку правда на моей стороне, то вообще как бы понятно, кто выйдет победителем из этой схватки. Ну, посмотрим, еще впереди жизнь не закончилась. И потом, если в обратную искать компромат, то, ну, понятно же, у нас во власти-то люди не имеют такой безупречной репутации, как простой свободный художник, не состоящий ни в каких союзах. Там же еще проблема в том, что я же нигде не работаю, и ни на каком уровне меня невозможно прищучить. И потом, может быть, присутствует какой-то такой, опять же, когнитивный диссонанс. Они до конца не могут понять, ответить на вопрос, who is who этот художник.
В планах Василия Слонова добиться того, чтобы его творения ватной серии были экспонированы не только на муниципальных праздниках и в музеях, но и стояли в местах массового скопления чиновников, например, в здании Законодательного собрания Красноярского края, а в дальнейшем и в Государственной Думе, поскольку, по его мнению, только созерцание подобных скульптур может натолкнуть государственных деятелей на верные мысли. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Говорит Радио Свобода на коротких волнах и на сайте свобода.орг. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе состоялась 87-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа. Лучшим фильмом 2014 года признан «Бёрдман». Его создатель Алехандро Иньярриту также удостоился награды за лучшую режиссуру. Картина «Левиафан» российского режиссера Андрея Звягинцева уступила первенство в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» польскому фильму «Ида» режиссера Павла Павликовского. О решениях Американской киноакадемии корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов поговорил с нью-йоркским кинорежиссером Славой Цукерманом.
Владислав, в чем вы видите специфику нынешних «Оскаров»?
В этом году церемония была особенно предсказуемая. Такой я не припомню. Просто все мои предсказания сбылись до одного. А я предсказывал по многим категориям, по всем основным категориям. Причем без труда. И я смотрел с товарищами, и они, в общем-то, предполагали примерно те же самые награды, которые предполагал и я.
Дерзкий мексиканец, как его называют в Голливуде, Алехандро Иньярриту, сделал дубль на «Бёрдмане». Вы предсказывали, что он попадет в обе лузы?
Вот тут, пожалуй, мне казалось, что может быть и исключение, потому что не любят академики американского кино давать одному и тому же фильму и режиссуру, и лучший фильм. Но в данном случае, в общем-то, это справедливо, и я этого ожидал тоже, да, потому что фильм действительно резко отличается от всех остальных. Вообще такие удачные фильмы бывают редко.
Премия за лучшую женскую роль, что называется, была предрешена Джулианна Мур, фильм «Все еще Элис».
Да, и то же самое с мужской ролью тоже было предрешено. Практически никаких сомнений у меня не было, потому что за всю историю «Оскаров» не было случая, чтобы, если есть фильм, где играют какого-то больного человека или физически отличающегося, чтобы актер, играющий эту роль, не получил бы «Оскара».
Джулианна Мур играет больной Альцгеймером, Эдди Рейдман в «Теории всего» играет физика Стивена Хокинга, разбитого рассеянным склерозом. Теперь лучший иностранный фильм «Ида», не «Левиафан».
Да, это тоже, в общем-то, можно было ожидать. Я заранее интересовался, по понятной причине, я думаю, что все русские слушатели, естественно, интересовались судьбой Левиафана больше, чем это ни было. Один из моих близких друзей, член комиссии Академии кино по отбору иностранных фильмов. Те люди, которые отбирают сколько-то фильмов, а потом уже вся Академия голосует за эти фильмы. И я его спросил мнение о тех фильмах, которые идут. И меня совершенно поразило. Он абсолютно американец, никаких связей с Россией не имеет. И мнение его, мнение типичного классического голливудского человека. Он очень удивлен был выбором России Левиафана и сказал для меня вещь совершенно неожиданную. Как раз вот это был, пожалуй, самый большой мой сюрприз в этом году на «Оскаре». Это то, что мой друг Гарри сказал по поводу Левиафана. Они даже предположили, что русское правительство отобрало его из пропагандистских соображений, чтобы показать, насколько они, значит, либеральные и демократичные, что вот они на «Оскар» шлют такой фильм, что это был пропагандистский жест. Вот так они подумали. «Левиафан», в общем-то, мало соответствует тому стилю и духу фильмов, за которые обычно дают «Оскара». Он, конечно, не случайно попал в пятерку, потому что он был среди лучших фильмов, но шансов, что ему дадут «Оскара», было мало, потому что он не того типа фильм, каким «Оскара» дают. А «Ида», несомненно, более соответствует этому стандарту.
«Снайпер» и «Отель Гранд Будапешт» собрали большую кассу, «Бёрдман» и «Его творчество» были коммерчески неудачными, но это на решение высокого жюри не повлияло, да?
Это никогда не влияет на решение. Очень много, по-моему, даже чаще «Оскара» получают фильмы, которые имеют малую кассу, которые коммерчески неуспешны. Фильмов, которые получают «Оскар», он отличается от стиля фильмов, которые коммерчески успешны. Надо сказать, что это настолько классически известно, что студии не стремятся к получению «Оскара». Вот я лично часто говорю, что в принципе тот, кто планирует получить «Оскара», получает «Оскара». Как, например, студия «Мирамакс» на протяжении многих лет получала постоянно каждый год «Оскара». Небольшая голливудская студия. Именно потому, что им это хотелось. Они планировали получить. Большие же студии планируют сделать боевики, которые получают большие деньги, а не «Оскаров».
И последний вопрос. Приподнимите, пожалуйста, завесу над страшной голливудской тайной, почему церемонию «Оскаров» перенесли с конца марта на конец февраля. Не смутила ли тщеславный Голливуд близость церемонии к 1 апреля?
даты менялись несколько раз. В данном случае как раз февраль – это постоянное время. А вот в прошлом году было изменено на март из-за Олимпийских игр, потому что боялись, что зрители отвлекутся. Почти всегда виной передвижения даты является телевидение, ожидание телевизионных рейтингов.
Это был нью-йоркский кинорежиссер Слава Цукерман. Большинство американцев, согласно опросам, не планировали смотреть 87-ю церемонию вручения «Оскаров». И решение их, на какой фильм пойти в кино, гораздо меньше, чем раньше, зависит от того, выиграл этот фильм «Оскара» или нет.
Рассказывал Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мировые новости. Сегодня, как ожидается, греческое правительство представит европейским партнерам список своих предложений по реформам. Международная программа оказания финансовой помощи Греции в обмен на проведение в стране структурных реформ, направленных на стабилизацию экономической ситуации и сокращение госдолга, должна завершиться в конце этой недели, 28 февраля. Однако в конце недели прошлой главы министерств финансов стран еврозоны и Греция договорились о продлении программы на 4 месяца, несмотря на то, что многие аналитики ставили под сомнение эту возможность после победы на недавних выборах в греческий парламент коалиции радикальных левых сил «Сириза». О развитии событий в Греции с афинским журналистом Сократом Грамматикополосом побеседовал мой коллега Андрей Широградский.
Переговоры с международными кредиторами вели на этот раз представители нового правительства Греции, где ключевую роль, как известно, играет партия «Сириза», обещавшая своим избирателям, что грекам не придется затягивать пояса так туго, как это приходилось делать в последнее время. Как вообще общественное мнение Греции восприняло договоренности вот о продлении этой программы помощи?
Скорее положительно восприняло греческое общество, но тут надо оговориться, да, если все-таки приглядеться к этому договору, то, собственно, на 4 месяца продлено действие предыдущего меморандума, как он назывался. Другое дело, что новое правительство отказывается употреблять этот термин, как и отказывает употреблять термин «тройка», чтобы было как-то дистанцироваться от предыдущей политики. Вот. Но население в целом положительно восприняло еще и потому, что верит этому правительству. Пока у этого правительства очень большой кредит доверия, и, естественно, тут надо учесть, что и многие издания, да, греческие СМИ, в общем-то, особенно левого плана, потому что это левая партия власти, они положительно, даже чуть-чуть завышены у них ожидания от нового правительства, поэтому создается такая картина некоторой эйфории и победы, что, собственно, и заявил премьер-министр Алексис Ципрас по итогам вот этого соглашение о том, что достигнута победа, что выигран бой, но война продолжается. Это, вот, в общем-то, его цитата из его речи. Вот. Поэтому население, естественно, раз воспринимает это как победу, то приветствует.
Но если более трезво взглянуть на вещи, как вы считаете, речь идет о какой-то отсрочке или эти 4 месяца действительно позволят Греции как-то кардинально изменить ситуацию?
Вы знаете, если как-то критически относиться, вот на мой взгляд, то вряд ли будут какие-то серьезные кардинальные изменения. Просто для этого не существует какого-то зазора, какого-то маневра. А если вчитываться вот в тот предварительный договор, то там написано, что взамен тех мер, да, жестокой экономии, которые существовали, новое правительство предъявит список своих. И журналисты вот на конференции и с министра экономики Яниса Варуфакиса и с премьер-министра Алексиса Ципраса требовали хотя бы назвать некоторые пункты вот этого списка тех мер, которые могли бы быть предъявлены в качестве тех, которые не будут использоваться, то есть не будут повышаться налоги, да, не будут сокращаться в дальнейшем социальные расходы. Вот, что вместо этого непонятно, и, собственно, этого не звучит, а, скажем, такие абстрактные понятия, как борьба с коррупцией или борьба с контрабандой энергоносителями, они, собственно, конкретно вряд ли будут учтены нашими, как говорится, западными партнерами.
Ну, вообще, насколько велико среди греков сейчас желание оставаться в зоне евро?
Пока еще оно довольно велико. По последним данным, это не менее 60%, причем даже, так сказать, противников не 40%, а очень много раздумывающих. И все-таки надо учитывать, что зона евро – это какая-то такая гавань стабильности, по крайней мере, она так представляется у нас изнутри Греции. И, естественно, никто не хотел бы просто каких-то финансовых катаклизмов, как в любом случае, да, может быть введение национальной валюты и драхмы для Греции в перспективе выгодно, но на данный момент обмена валюты это будет сопровождаться просто серьезным социальным потрясением. Это все представляют, и, естественно, большая часть населения выступает за сохранение Греции в зоне евро, в Европейском Союзе, и, естественно, ну, про НАТО пока в разговоре стоит, но тоже и в НАТО.
Ну, а есть ли у нынешнего греческого правительства на переговорах с международными кредиторами, может быть, какой-то российский козырь? Мол, если вы не будете нам помогать, мы повернемся лицом к Москве. Пока все выглядит очень двойственно. С одной стороны, первым, с кем встретился новый премьер, был посол России, а с другой, Греция, как и другие страны ЕС, голосовала за санкции против России.
Да, и я вам даже добавлю, действительно, изначально казалось, что тут двойственная такая позиция, и многие воспринимали это как один из рычагов давления на руководство кредиторов, на Европейский Союз, что вот если не так, так это мы договоримся там, как говорится, с Путиным. Но, и, кстати, российская тоже сторона высказала, что готова 50 чуть ли не миллиардов предоставить помощи. Но потом будет четко заявлено на всех официальных уровнях, что нет, к России обращаться мы не будем. Список санкций, вот уже нововведенных, тоже был согласован, и Греция не высказала никакого сопротивления. Ну и, наконец, был еще один момент, который, может быть, не попал в внимание. Дело в том, что состоялась встреча министра иностранных дел Греции Никоса Коцяса с министром иностранных дел Украины Клименко. И, собственно, там было обнаружено общее понимание вещей. Просто, может быть, греческая сторона не слишком резко выступала против России, но и сказали, что понимаем необходимость санкций, что санкции должны привести к миру. То есть не было сказано, что мы отказываемся от политики санкций и больше никогда не поддержим никаких санкций против России. То есть наоборот.
Рассказывал афинский журналист Сократ Граматикополос. С ним беседовал Андрей Широградский. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к теме российско-украинского конфликта. Петербургский православный священник Николай Савченко был переведен из своего прихода в отдаленную пустынь после того, как выступил с осуждением российского военного вмешательства в события на Украине. Ну и на новом месте служения его нашли сторонники так называемого «русского мира». Недавно в храм, где служит отец Николай, явились соратники депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова, потребовавшие от него прекратить проповеди о мире на Украине. Пока, впрочем, все попытки лишить неудобного священника сана и отстранить его от служения потерпели неудачу. С Николаем Савченко встретилась и поговорила корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Год назад многие из тех, кто пришел на антивоенную акцию на Исаакиевскую площадь, не без удивления заметили высокую худощавую фигуру в черной рясе и с маленьким украинским флажком в руках. Потом этот же человек был замечен на многолюдном шествии на Невском проспекте. Заметили его не только единомышленники. Прямо там, посреди толпы, то и дело возникали дискуссии между иереем Николаем Савченко и людьми, возбужденно настаивавшими на том, что они русские, чувствуют и говорят по-русски, как будто кто-то запрещал им это. Отец Николай отвечал спокойно, пытаясь доказать, что в евангельской проповеди мира и в украинском флажке нет ничего антирусского и непатриотичного. Флажок-то был желто-голубой, но действовал на собеседников как красная тряпка, и не только на стогнах града, но и в собственном приходе отца Николая, расколовшемся на тех, кто в нем души не чает, и на тех, кто проклинает, плюет в спину, а то и прилюдно хватает за грудки. В результате отец Николай больше не служит в храме Преображения Господня на Лесном, не столько чтобы наказать, сколько чтобы не смущать паству. Его перевели, практически сослали в Сергиевскую пустынь, в Стрельне, где он служит по выходным на общественных началах, без зарплаты, а семью кормят, продавая стройматериалы в одной из фирм. Но и там так называемые православные активисты его достали. Недавно в конце литургии в храм явился Анатолий Артюх, помощник депутата Виталия Милонова, руководитель петербургского отделения движения «Народный собор» с 5 коллегами. Он потребовал от священника в 2-недельный срок прекратить проповедь мира на Украине. В противном случае грозился засыпать церковное начальство жалобами и добиться, чтобы отца Николая лишили сана. В Вот как Анатолий Артюх определяет свои претензии к Николаю Савченко.
Мне вообще не нравятся люди, которые проповедуют русофобские настроения и поддерживают хунту незаконно пришедших к власти в Украине.
Но ведь вроде отец Николай о мире говорит.
Это как гомосексуалисты говорят о любви, а он говорит о мире. Надо, чтобы фашисты отошли, оставили Донецкую и Луганскую республику в покое, и тогда будет мир, вот и все. Мир Савченко, это как бы Гитлер стоял у границы Ленинградской области, а мы сказали, чтобы не было жертв, давайте мы сейчас дадимся ради мира фашистам. Вот о чем говорит Савченко. Нам такой мир не нужен. И вообще не делает священника, есть политику.
Но священник Николай Савченко вовсе не считает свои действия политикой.
Я считаю, что это просто часть христианского исповедания, потому что поднятие украинского флажка в тот момент было таким знаком необходимости прекратить вражду против братского, родственного нам православного государства. Это делалось не из каких-то там политических соображений или даже каких-то родственных, хотя фамилия у меня украинская. Мой дед 100 лет назад уехал с Украины, переехал в Петербург. Для меня невозможно стала та ненависть, которая выплескивалось с телеканалов, радиопрограмм. Это было настолько шокирующе, настолько противоречило всем основным христианским принципам, что иначе и поступить было невозможно. Я, конечно, понимаю, что очень многие христиане и очень многие представители духовенства, они понимали и сейчас понимают, что происходит что-то не то. Особенно запомнилось, что все началось в день прощенного воскресения год назад. И вскоре после этого был вот первый такой миротворческий сход, на котором я увидел некоторых представителей духовенства. Другое дело, что я один был в рясе с крестом.
Отец Николай, где источник вашего свободолюбия? Какова ваша собственная история?
Я родился в Петербурге. Я долгие годы был вначале чтецом и подьяконом, потом диаконом и затем священником, но в представительстве русской зарубежной церкви. В Петербурге было подворье, где мы сейчас и находимся. В диаконы, в священники Преосвященным Михаилом, епископом Женевским, западноевропейским. Но в настоящих условиях, вот сейчас, я стараюсь не ссылаться на мнение зарубежных владык или кого-то еще. Сейчас это не своевременно. Сейчас каждый должен иметь силу и смелость выступать от себя, не ставить под удар никого другого. Мое мнение, как христианина, как священника, таково, что эта война братоубийственная, и что ее необходимо прекратить, и что необходимо прекратить вот эту пропаганду вражды и против Запада, кстати, ведь эта война в значительной степени подпитывается вот такой вот враждой против Запада, и это тоже меня печалит сильно.
Вы сказали, что вы из зарубежной церкви, это все-таки многое объясняет, потому что все-таки она как-то считалась более свободной всегда.
По решению собора Русской зарубежной церкви в 2003 году я был введен в состав комиссии по диалогу с Московским патриархатом, потом было объединение торжественное 17 мая 2007 года. Я еще некоторое время находился в подчинении Русской зарубежной церкви, еще 2 года я служил в Лондоне в храме Успения Пресвятой Богородицы, прямо на дороге из аэропорта Хитроу в центр Лондона. Но потом я вернулся в Россию вместе с моей большой семьей. Я оказался в Петербурге, здесь служил до тех пор, пока не было принято решение о закрытии прихода. Если говорить о свободе, понимаете, как сказать? Конечно же, в зарубежной церкви привыкли к тому, что государство никак не влияет на жизнь церкви. То есть государству все равно. Оно держится на почтительном отдалении, предоставляет церкви полную свободу, но, конечно же, никакой помощи. У такого положения есть свои плюсы, свои минусы. Конечно же, я с радостью наблюдаю, как в последнее время государство помогает церкви, передает храмы, это все прекрасно, и все этому очень сильно радуются. Поэтому это вдвойне обидно, втройне обидно, когда в таком-то положении роста церкви, распространения христианских заповедей, мы вдруг в какой-то момент спотыкаемся, вот так, можно сказать, на ровном месте, на прекрасной такой дороге, благоустроенной, ведущей куда надо, как мне кажется, мы спотыкаемся и делаем такие страшные ошибки. Еще год назад я не верил, что такое возможно, война на Украине, и за этот год я убедился, что те первые миротворческие выступления, какие происходили, они были справедливы, правильны, И они как раз-таки предупреждали нас о тех опасностях, которые мы сейчас видим. То есть мы даже не представляли всю глубину зла, греха, опасностей, кровопролития. Я уже сейчас как священник Московского патриархата считаю, что голос церкви, примиряющий, призывающий к миру, он должен быть. Церковь, именно сейчас она должна себя явить независимой силой от некоего общественного, может быть, помутнения даже.
И что же мы видим? Звучит этот голос? Как он звучит?
Сейчас как раз я вижу, что ситуации гораздо более искусительные, нежели это было в советское время. В советское время это безбожники и церковь гонимая. Сейчас гораздо более искусительная ситуация, когда правительство, президент, они православные. И они об этом говорят, настаивают и говорят о необходимости следования христианским заповедям. И вместе с этим вот такая вот война. И что же это за такая война двух православных народов, крупнейших православных государств? Что же это за христианские тогда заповеди? Как о них тогда можно говорить? И какое это противостояние с Западом? Хотя я считаю, что само противостояние с Западом – это не христианское учение. Но что же это за противостояние с Западом, когда мы стреляем в украинских братьев? Так вот, в этих условиях церковь, очень искусительных, все-таки, согласитесь, повела себя, хотя и тихо слишком, но все-таки принципиально. Все-таки мы не можем упрекнуть священноначалие в том, что оно совсем идет на поводу у ошибочных, с нашей точки зрения, действий общества или власти. Все-таки святейший патриарх говорит, что это война междоусобная, что церковь должна быть над схваткой. Мы не должны занимать ни одну из сторон. Это очень важно. Он сравнивает эту междоусобную войну с междоусобными войнами в древности. Причем говорит это не просто так, а говорит президенту России Путину. Патриарх даже не присутствовал на речи Путина по поводу присоединения Крыма. То есть это тоже все-таки знак того, что церковь, может быть, тихим голосом, но пытается свои принципы христианские предложить. Другое дело, что средства массовой информации никак это не повторяют, не хотят этого видеть.
Как вы видите будущее России?
Конечно же, я вижу, что в будущем нам будет стыдно за то, что происходит сейчас. Конечно же, через некоторое время мы это осознаем. Конечно же, переосмысление произойдет, но важно, чтобы это переосмысление произошло побыстрее, чтобы мы успели поменьше натворить грехов, чтобы нам в меньших злодеяниях и ошибках пришлось каяться. Конечно, многие считают, что это сейчас неизбежно, что это оправданная война, но каяться нам придется. Конечно же, произойдет обновление. Или это обновление произойдет, или нас ждут еще более тяжелые испытания.
Иерей Николай Савченко продолжает надеяться, что рано или поздно российское общество перестанет быть обществом войны и станет обществом мира. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в завершение информационной программы «Время свободы» немного о спорте. Сегодня в столице Катара, Дохе, состоятся переговоры представителей руководства ФИФА и высокопоставленных государственных чиновников Катара, на которых должны быть окончательно определены сроки проведения в этой стране чемпионата мира по футболу 2022 года. Расследование возможной коррупции при голосовании по заявкам Катара и России на право проведения чемпионатов мира пока завершилось безрезультатно, но проблемы, связанные с решением провести чемпионаты в этих странах, не закончились. Чемпионат мира в России остается под вопросом из-за политической ситуации. Чемпионат в Катаре из-за климата. Летом температура воздуха в этой стране Персидского залива порой превышает 40 градусов по Цельсию. Поэтому впервые в истории мировое футбольное первенство может состояться зимой. Слово спортивному обозревателю Радио Свобода Алексею Кузнецову.
С того самого дня, когда Международная федерация футбола решила провести чемпионат мира 2022 года в Катаре, вопрос о сроках проведения турнира стал едва ли не самым острым. Перспективы переноса турнира анализирует известный спортивный журналист, в прошлом главный редактор газеты «Советский спорт» Виктор Хрущев.
В январе этого года генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке сказал, что проводить чемпионат мира в летнее время трудно и, возможно, его провести в период с 15 ноября по 15 января. Конечно, официальная информация эту ФИФА не назвала, не подтвердила. И сейчас на встрече рабочей группы по чемпионату мира 2022 года вопрос будет рассматриваться. Скажите, насколько вообще это реально перенести турнир на такие сроки? С какими еще крупными соревнованиями он сопрягается? Ну, во-первых, наверное, зимней Олимпиадой.
Но пересечения большого нет. На самом деле, по спортивному календарю, конец ноября, начало января, очень мало разного рода турниров. В основном это, как ни странно, футбол в высокоразвитых спортивных странах. То есть это прежде всего ведущие чемпионаты Европы. А так, по большому счету, календарь от крупных событий в это время свободен. Так что с этой точки зрения подход правильный. Можно проводить в это время, если исходить из того, что мы не хотим пересекаться с крупными спортивными событиями в других видах спорта. Другое дело, что есть несколько нюансов на тему «футбол пересекается с футболом».
Ну, во-первых, наверное, в то время еще будут в ноябре, скажем, проходить матчи Еврокубков, то есть Лиги чемпионов и Лиги Европы. А во-вторых, дело же не в буквальном пересечении по времени. Дело в том, что турниры будут очень близко расположены один к другому. Условно говоря, вот осенние части Лиги чемпионов до начала той самой зимней Олимпиады.
Да, безусловно. Но все-таки я хотел бы на первое место поставить национальные чемпионаты. Все-таки традиции ведущих стран, начиная с Англии и заканчивая Францией, все идут таким образом, что ноябрь, декабрь, а в Англии и начало января очень коммерчески выгодное время для проведения встреч. У английских футболистов почти нет рождественских каникул, потому что каникулы у всей остальной публики. И эта публика валом валит на английский футбол в премьер-лиге и во втором дивизионе чемпионшипе. Поэтому пересечения здесь есть. Вы совершенно точно сказали и про европейские кубки. Безусловно, и Лига чемпионов, и Лига Европы таким образом сегодня сформирована, что конец ноября – это важнейшие матчи групповых этапов, когда команды определяют места в весенней стадии турниров, борются за путевки в плей-офф. Это тоже очень напряженное с точки зрения спортивной борьбы время и, безусловно, время для коммерческих разного рода услуг, которые дают Лиге чемпионов и ее многочисленные рекламодатели.
Ну, а какие еще возможные возражения? Понятно, что одно из главных – это погода. Летом в Катаре очень жарко, плюс 40-50 градусов по Цельсию. И несмотря на обещание организаторов создать условия на стадионах с помощью кондиционеров, понятно, что все равно вокруг стадионов жара на улице никуда не денется. А кроме этого, есть какие-то еще серьезные претензии к времени проведения чемпионата?
Ну вот вопрос с погодой, которая, к сожалению, в последние годы становится все жарче и жарче, не только в Катаре, но и в Средней Европе. То есть температурный график потихоньку возрастает. Поэтому, конечно, речь идет о том, что температура на улице будет аномальной. Безусловно, Катар – страна, которая сидит на золотой нефтяной жиле и может себе позволить построить достаточное количество стадионов с кондиционерами и прочее, прочее. Но это будет достаточно сложно. На сегодняшний день, мне кажется, что все-таки надо переносить футбольный чемпионат, но вот со временем, лично мое мнение, я бы все-таки, может быть, думал о весне с большим энтузиазмом, потому что меньшее количество команд остается в Еврокубках, практически решены вопросы в большинстве национальных чемпионатов, и, может быть, март, апрель, май, вот эти три месяца, которые по температурному режиму тоже вполне соответствуют осени в Катаре, могут быть использованы. Но не знаю, решение, в конце концов, будет приниматься ведь не только с точки зрения природы, да, и ее температурных разных колебаний. Будет приниматься решение с точки зрения коммерческой. У ФИФА очень тяжелая ситуация сейчас после нескольких скандалов вокруг поведения чиновников во главе с президентом ФИФА Блаттером. Уходят из ФИФА крупные спонсоры, прежде всего американские компании. И это тоже проблема, потому что надо же на чемпионат мира привлекать рекламодателей, людей, которые дают прямые деньги. Главный вопрос в том, устроит ли все-таки это футбольную Европу, главный рынок футбольный, и УЕФА с ее, в общем-то, многочисленными проектами коммерческими на это время, и национальные лиги. Я еще раз повторю, что Англия, Германия, Испания, Франция, Италия, 5 ведущих европейских держав, в это время достаточно мощно раскручиваются национальные чемпионаты. Как себе представить историю? Начался чемпионат в сентябре, октябрь поиграли, и на 2 месяца уйти достаточно сложно, будут потери громадные. В общем-то, просчитать их достаточно трудно.
Я напомню, что решение о проведении Кубка мира по футболу в Катаре было принято вопреки рекомендациям членов технического комитета ФИФА. Они тогда прямо говорили о рискованности такого решения, а Йозеф Блаттер даже назвал решение ошибочным. Сейчас становится понятно, видимо, что решение было, ну, мягко говоря, не вполне продуманным. Какой-либо выход, наверное, можно найти, но устроит ли он международную футбольную общественность?
Очень трудно, да, очень тяжело. Тут, конечно, опять же, есть сторона коммерческая, о которой мы с вами достаточно плотно поговорили, но есть сторона и та, о которой Блаттер все время говорит в своих популистских выступлениях. Развитие футбола в новых регионах. Катар и вообще исламский мир, и Ближний, и Дальний Восток – это перспективные регионы. Об этом говорит то, что многие европейские ведущие команды ездят на Ближний Восток или в Азию для того, чтобы не только сыграть коммерческие матчи товарищеские, показательные, куда валом валит публика, но даже разыграть какие-то национальные трофеи, в частности, Суперкубок Италии разыгрывается на Ближнем Востоке. Ну, надо искать, время остается достаточно много еще, в общем, и Россия 2018 годом должна обработать свой чемпионат мира. А до Катара плюс 4 года после нас надо искать, надо думать, пробовать варианты. Может быть, искать совместное коммерческое решение ФИФА вместе с УЕФА и ведущими европейскими лигами.
Так считает известный спортивный журналист Виктор Хрущев. Несколько дней назад пресс-служба ФИФА сообщила, что информация о том, что чемпионат мира 2022 года пройдет в ноябре-декабре, является преждевременной. Даты проведения турнира будут определены на заседании исполкома ФИФА, которое состоится в марте 2015 года. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!